все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.
Помнишь, как все начиналось? Мы съезжались, как на праздник, от восторга задыхались. Нам казалось, город дразнит, зазывает тополями, расстилается рекой, одаряет нас друзьями. И завидною судьбою, и мы шли за ним в припрыжку по проспекту, по вершинке, с хризантемой под мышкой, с окуджавой на пластинке, мимо лагерного сада, через мост, а там под горку, поцелуй как награду. И крапивы запах горький выживали, торопились все знать и всех услышать. К подоконникам лепились и сидели там, как мыши, а бывалые студенты что-то пели про туманы и гремели комплименты. Горлышко, мокрай стакана, удивительное время удивительно промчалось. В корпусах на переменах каламбурилось, мечталось. По ночам общаги были не домами, кораблями. Мы в общагах своих плыли над проклятыми рублями. Помнишь, как все начиналось? Мы съезжались, как на праздник, от восторга задыхались. Нам казалось, город дразнит, зазывает тополями, расстилается рекою, одаряет нас друзьями и завидною судьбой.
Лауреат и дипломант многих фестивалей бардовской песни. Автор и исполнитель Константин Мыльцев. Здравствуйте, Константин. А также Дмитрий Ю. Послушаем песни, поговорим о красоте бардовского творчества и его роли в защите высоких ценностей и смыслов.
Снег выстелил весь город белым. Выйду из подъезда в небо, брошу взгляды прочь в ночь. В сумерки звезды зажгутся, как номерки. Раз, два, три. Не смотри на город, не смотри. Он людьми изъеден изнутри. Он распорот вдоль и поперек лезвием асфальтовых дорог. На него бинтов не напастись. Опусти глаза, перекрестись. Город мой, Гоморра и Содом, мне, пожалуй, содовой средом. Мне уже не выбраться никак из-под кованного каблука. Слышишь, город мой, городовой, ангелы поют над головой. И не дотянуться до креста, слишком высока та высота. И не преклонить уже колен, город мой, горящий гобелен. Вот тебе бригады и братва, вот тебе и пойло, и жратва. Принимаешь правила игры, и душа летит в тартарары. Посмотри, как город сторожил, тянет лямку из последних жил. Ну а мы, нарезавшись в дугу, вылетаем в чертову трубу. Не смотри в нас, город, не смотри. Мы себя сожрали изнутри. Мы, как псы, изгадили дворы, лаем на луну из конуры. Нас не осенить уже крестом, с нами надо плетью и кнутом. Нас уже пора давно пасти, город Господи, прости. В сумерки звезды зажгутся, как номерки. Раз.
Расскажите, пожалуйста, о вашем творчестве, с чего все начиналось, что вам дает вот эта вот деятельность, для многих недоступная и очень привлекательная.
Хочу сразу уточнить, абсолютно доступная для всех. в этом как раз отличие. Вот вы сказали, авторская песня – это сейчас общепринятое имя. Я называю это песенной литературой. Туда я вношу авторскую песню, бардовскую песню, самодеятельную песню, туристическую, театральную, городской романс. Как минимум вот эти все понятия, которые должны были отражаться названием «авторская песня», но, к сожалению, это название начали присваивать себе все, кто не попадя, не имея ни фундамента, ни культуры, вот той, которая несет как раз песенная литература. И она вседоступна, в отличие от шоу-бизнеса, который заполонил на сегодняшний день все и которому отданы все средства массовой информации. Человек может всегда поговорить сам с собой, с друзьями, используя для этого, ну, например, гитару. Можно еще какой-то инструмент. Вот. А как я к этому пришел, это все началось в конце моей школы. Я жил в городе Фрунзе на тот момент, это Киргизская ССР. И моя родина до сих пор остается с четырьмя буквами СССР. Для того, чтобы было понятно. И я себя чувствую гражданином именно этой страны. И по-другому я себя никогда ощущать не буду. И вот в восьмом классе я вдруг услышал некие другие песни с пластинок, там с двух, наверное. Появился как раз вот у нас в доме «Кругозор» первый, вот эта пластиночка, да, вернее, альбом такой, сшитый с пластиночками прозрачными, который начал производить, ну, выпускать Юрий Ильич Висбор и Борис Савельевич Вахнюк. Конечно же, я не знал эти имена. Вот Акуджава, Высоцкий, за которого меня родители не то что побивали, но говорили, что не очень правильно его слушать. Вот. Потом я услышал Галича, поскольку немножко пытался слушать, значит, зарубежные голоса по шипящему радио, и мне удавалось услышать несколько раз его передачи. И я услышал песню Виктора Берковского. Вот это мое первое воспоминание «Лошади в океане» на стихи Слуцкого. Меня поразила эта песня. Потом появилась песня «Люди идут по свету». И вот я начал чувствовать вот с того момента, что есть нечто иное. Я почувствовал иные культурные корни, иную всеобъемлющую какую-то пронизанную энергетику, свободу, вольность. И это меня чувство не обмануло. Оно до сих пор живет, оно растет, оно ширится. И я всю свою жизнь отдаю с того момента изучению, познанию вот этой культуры, этой песни. В моем багаже, в моих знаниях более 500 имен авторов, это достаточно много, это почти все знаковые и так или иначе написавшие удивительные вещи. Каждый год мне приносит еще, вот сейчас, конечно, не так много имен, но до десятка новых имен я открываю с помощью людей, с которыми общаюсь в сети, или на фестивалях, или на концертах, или там на каких-то прослушиваниях, там, детско-юношеских.
То есть вы не самый влюбленный такой автор, который вот себя пиарит?
Нет, нет.
А такой вот человек, собирающий
образцы? Мне интереснее слушать других, нежели петь самому. Когда мне предлагают или просят петь самому, я тогда говорю: ребят, давайте так, сделаем полный концерт, полный вечер, и я расскажу о себе, я выражу там свои какие-то взгляды, то есть не совместно с кем-то, а вот я люблю так вот высказаться там, час,
поете
полтора,
свои
два.
Песни, или...
Пою сейчас больше свои, но я могу сделать исполнительский концерт. В моей голове хранилось около 1000 чужих песен. На сегодняшний день, наверное, порядка 500 вот, песен, из которых там чуть больше 100 моих.
Ну, а самый любимый автор, если можно?
Нету самого любимого. Нет, это как минимум несколько десятков.
Просто я брал интервью Городницкого, мне интересно было, что он тоже не самовлюбленный человек, такой глубокий человек.
Я могу сказать так, что если рассматривать в виде там сферы или круга вот песенную литературу, куда входят вот сотни, да, имен, люди обычно знают там десяток, несколько десятков людей, да, а здесь на самом деле эта культура, вот она состоит из вот этих имен. В самом центре песенной литературы, неважно, авторской песни, бардовской, самодеятельной песни, находится Юрий Ощевизбор. Это моя четкая позиция и вывод из всего того, что я знаю за эти 40 с лишним лет, которыми болею, а может быть уже больше 45. Вот. Поэтому он не самый любимый, да, и не самый главный, но он центровой. Понимаете, от него вот все, что не сделано в песенной литературе, обязательно можно каким-то лучом или веточкой дотянуться до Визбора.
По полю ходят кони, броси копыта, тонут по ветру гривы, ковылем по небу птицы, клином. Кони, кони, пегие, дьяволы, много ли на вас еще пахоты? Зацвели по берегам яблони, по пушкам в рост пустились лопухи. Сумерки смоют памяти моей краски, образы коней. По полю дрожь осенняя, по холке дождик, дроби бьет, то тучи гонит с севера, то птица хрипла запоет. Кони, кони, пеги, дьяволы, по копытам ливень бьет саблями, голыми озябшими лапами держит ветер на реке яблони. Сумерки смоют памяти моей краски, яблоки с коней.
Люди, которые создали некие сущности, которые живут после них, которые воздействуют на других людей. Ну, человек ведь тоже сущность, да? И это очень серьезно. Так же, как любые люди, создающие произведения там, литературы, там, поэзии, музыки, живописи, произведения науки, которые нас ведут к какому-то, к какой-то цивилизации.
Да.
Началось, короче говоря, в конце школы.
А все-таки откуда бардовское движение, вот начало бардовского движения?
Начало, да, я это тоже пытаюсь осмыслить. Вы знаете, был предтеча, и он далеко не в центре находится. Он такой особый, достаточно много в песенной литературе особых людей, отдельных. Ну, это интересно. Предтечей вот всего того, что есть песенная литература, по моему мнению, является Александр Вертинский.
Значит, ну, казалось бы, богема, да? Казалось бы, совершенно иной стиль.
Богема, да, но кто себе позволяет, понимаете, да? Высоцкий ведь это тоже богема.
Да.
И Акуджава, и Визбор. Дело в том, что богема, она извращена, понятие богемы. Настоящая богема – это люди, к которым стоит прислушиваться, которые рождают идеи там, и так далее. А она, опять же, как все в жизни, люди упрощают, оскверняют и так далее. Поэтому, да, он богема.
Почему это возникло? Что не хватало в обычном творчестве?
Это загадка.
Это загадка. Магнитофон. И понеслось.
Нет, это загадка и для меня. Я ведь тоже пишу песни, да, и есть песни, которые поют другие люди. И я сам не могу ответить на этот вопрос, почему. Есть невероятное желание высказаться. Вот мне так кажется, понимаете? Высказаться. И мне кажется, что песня, кроме того, что это сущность, когда она действительно произошла, вот всецело произошла, есть песни, которые не могут называться песнями. Этого очень много. Этого мусора, ну или, скажем так, этих заготовок, болванок, да? То есть не надо относиться к неполучившейся песне, надо относиться тоже с уважением. И к людям, которые даже графоманы, то есть они немного больные, к ним тоже надо относиться с неким уважением, потому что они просто пытаются, и у них не получается. И они этого не понимают. Или не хотят расти, или не хотят задуматься, да? Не хотят проникнуть.
Так что же я видел в жизни, которая несла вдоль берегов раскаленного лета. Ветреный мальчик, телец по примету, ветер и время, и плод без весла. А что я слышу вас? Где вы, мои друзья? Руки разжаты и двери закрыты, наши песчаные замки размыты. Я уплываю бесшумно скользя. Делать мне теперь, вдоль берега несет плод мой забава, а вот обернулся тем кораблем, на котором вернуться можно столетий на 20 вперед. Странная шутка реки, на берега смотреть, как расстояние и время нелепы, если от света возможно ослепнуть, значит, во мраке возможно прозреть. Же песню о том, как человек плывет, обозначая ладонями русло тихой реки, по которой вернуться можно столетий на 20 вперед.
Желание высказаться, это высказывание довести не до идеала, но до какой-то формы целостной.
У него же огромные немузыкальные паузы. Он действительно разговаривает, когда поет.
Он, да, он еще актер. Почему, ну, он предтеча? Да. Потому что в нем перепилось все. Вот смотрите, он писал песни на свои стихи. Он писал песни на чужие стихи. Он был актером, да, то есть он мог это подавать. Он пользовался визуальными эффектами. Он как бы пропагандировал высокое искусство. Это все в развитии сейчас. Потом появился Анчаров, чтобы было понятно. Потом появился Акуджава. Через несколько лет, если по сочинению песен по годам пройтись. Вот. А потом уже пошло и поехало. То есть это Ким, это новелла Матвеева, это Галич.
Вот вопрос. А это все-таки русское движение? Или...
Вот об этом я и хотел сказать. Да. Спасибо за вопрос. Значит, дело в том, что бы мы ни взяли сейчас из песенного творчества, которое звучит, в принципе, в нашей стране, да, на русском языке. Вот есть еще один такой нюанс. Для меня песенная литература, вот это понятие, да, это только на русском языке. То есть почему? Потому что только ту песню, которую я могу понять абсолютно, понимаете, я называю песенной литературой. Мне пели прекрасные песни на белорусском, на украинском языке, вот в моей жизни, да, но я их не могу понять вот стопроцентно, да, ну как вот, понять в словесных переплетениях. Там, ну, могу уловить 10, 15, 20%, могу восхититься красотой песни или исполнения, но...
Зато украинцы и белорусы это... могут понять.
А вот, да, это очень героические люди, они обладают двумя языками. Мы вот гордимся своей великороссостью, да, и мы не удосуживаемся знать языки тех людей, которые с нами. Это позор наш.
Я так, позор. Так вот, какой вопрос был еще раз? Я чуть-чуть увидел.
А, все-таки это русское творчество бардовское? Или есть, допустим, в Америке?
Смотрите,
смотрите,
значит, есть определенный фундамент песенный, да, в том числе звукорядный и языковой. Который, да, который вот именно вот российская, да, и русская вот эта история творческая, она лежит в основе как раз песенной литературы. Что еще, вот какие направления? Это, безусловно, народные, народное пение, частушки, и то, что, чем занимался Покровский, например, а не наши ряженые в кокошниках и так далее, а-ля, да, вот это русское народное, это все лубок. И фактически все. Можно сказать шансон, да, вот этот вот, ну, блатняк. Но дело в том, что это очень низко, это очень необразованно.
Такая ресторанная музыка.
Понимаете, да? То есть, и это, вот все остальное, если мы говорим о рок-музыке, да, о рок-песнях, о джазовых песнях, прекрасных, замечательных, да, еще каких-то, вот сейчас рэп, да, может быть, ну, и много еще чего. Это все на иной платформе, на ином фундаменте, не вот этом исконном. Анна Федоровна, бабушка наша, когда мы были маленькими, она жила за городом, приезжала к нам в микрорайон, на несколько дней бывало, приезжала. Вот она выходила у подъезда, садилась на лавочку. И дети говорили: «Бабань, давай сыграем в игру «Чья душа доли протяни». Все вместе набирали воздух и начинали петь: «Чья душа доли протяни». И кто дольше протянет, тот, значит, победитель. Вот она победителю выдавала конфетку там, либо шарик, либо подушечка. Там, такие конфеты были раньше. Было прям совсем, совсем тяжело. Вот, вдруг я вспомнил. Вот это вот состояние тяжести переплелось вот с этим воспоминанием. Появилась песня, так и называется: «Чья душа долю протяни», посвящение Анне Федоровне Шмаковой. Последний преступник, так же, как не умрет последний отступник или последний святой. Все будет продолжаться в тех или иных пропорциях.
Ну, тенденция, однако, видать.
Нет никаких тенденций. Есть определенные кардиограммические движения, и не более того. Вниз-вверх, вниз-вверх. Уверяю вас, если не, если не закончится все одним махом.
Рок умирает, то есть рок-радио умирает, нет, я вам как-то скажу.
Нет, но радио ведь радио...
Русский рок, мы думали, ну навсегда, нет?
Радио – это механизм, и русский рок – это очень странное понятие. Рок все-таки это... Рок – это все-таки понятие английское, скажем так. Все-таки рожден он в Англии, и англичанам и пальма первенства, и они законодатели, и там ничего не умирает.
Я бы вас объединил, и вас именно, кстати, и ваше мнение объединил бы именно с русским роком. Потому что мы делали перевод для радио. Ну, думаю, что там они поют. Поют, значит, все ниже пояса. Но... Жаба, что... Либо это демонология... Либо ниже пояса.
Но я не хочу рассуждать на эту тему.
А потому, русский рок, он потому даже сплит взять, он весь на, вот в этом стиле, как вы говорите, интеллигентный.
Ну, дело в том, что я узко ограничен, да, я занимаюсь очень глубоко и подробно именно песенной литературой. Понятно. Я люблю что-то из джаза, из рока, из русского джаза, из русского рока.
Интеллигент рок.
Много слышал или слушаю, немного сейчас. Но я хотел бы говорить, рассуждать и думать все те годы, которые мне остались, именно в этом направлении, в направлении песенной литературы.
Вы говорил вот Акуджава, вами помянутый, что это есть способ популяризации стихов.
Один из вариантов.
Три аккорда, да? Наберу, уже слушаю.
Один из вариантов. Но вот песня и есть как раз такие. Ведь мы легковесно относимся к песне. Дело в том, что когда не было печатной литературы, когда не было магнитофонных записей, вообще ничего такого не было, было просто общение людей. Причем общение на малых количествах слов, да, если вот мы вообще перенесемся куда-то, вот в первобытный общинный строй. Так вот, люди, подражая природе, понятно, да, животным, птицам, природе, ветру, люди начали исторгать из себя не просто сначала звуки, конечно же звуки, но они начали переплетать звуки со словами. И это были первые песни. И вот все сказания, былины, вот это все, что мы, да, вроде как знаем, это все пелось. Псалмы, да, это все пелось. А поэтому... К песне надо относиться максимально серьезно.
Да, уважаемые слушатели, если вы читаете в Библии песнь восхождения, на самом деле, вступил на одну ступеньку храма, спел куплет, вступил на вторую, да, спел. Так называлась песнь восхождения.
Да. Значит, да, песня, дело в том, что она как бы неравноправная, к ней несерьезное отношение. Вот в песенной литературе, ну, у меня, по крайней мере, серьезнейшее отношение абсолютно такое же, как любой вид искусства, как поэзия, как литература, да, поэтому песенная литература. Это некое объединение вот всех возможностей. И когда-то ведь птица полетела, абстрактная, да, там, говорят нам от динозавра, вот динозавр вдруг полетел, да?
Полетучий, да.
Да, когда-то ведь полетела. Вот так же и когда-то вдруг Вертинский начал петь. Ну, был, конечно, там Денис Давыдов, но мы не можем понять и услышать, что это было. Да?
Ну, роман.
Важно понять и тогда делать выводы. Мы можем слушать, можем слушать Вертинского.
Поэзия.
Может быть, но надо посмотреть, что за романсы. Да. Понимаете, они есть тоже разные совершенно. И романсы есть в песенной литературе, и примеров очень много. Вот тот же Акуджава или, да, Клячки.
Ну... По полю ходят кони, колокола по утрам, по церквям, по приходам, свой голос надрывный несут небосводы, а я по земле, безголосый лысый, несу свое тело, без толку и смысла, несусь, раздвигая локтями соблазны, зовущий в мир, разноцветный и разный, зовущий в свет, где подсвечники в бронзе, зовущие в тьму, в ту, которая возле колокола по утрам. Петухов заглушают и думать мешают, и жить разрешают, а я, даже выть, не умеющий толком, все чаще себя представляю то волком, то псом, то каким-то причудливым зверем, которому вряд ли когда-то поверят, которому место в зверинце или в клетке, которому с детства расставлены метки колокола по утрам, словно голос нездешний меня беспокоит. И в парке скворечни парят над землей, как домишки пигмеев, которые с детства летают и смеют, и мне бы к ним встать, и мне бы к ним в кучу, и что-нибудь эдакое,
отчебучить, но я, раздвигая локтями соблазн, почти разучился деревьями лазать.
Я бы назвал такой бардовский рэп.
Костя говорила о том, что история песенной литературы и авторской песни, она настолько глубока, что мы порой не можем найти те корни, но понятно, что они настолько глубоки, как только человек начал думать, возможно, он это делал, может быть, и в прозе, но его сердце пело. И когда-то были скоморохи, когда-то были барды, которые были те вот скандинавские, древние.
Саги.
Откуда и пошло, как бы, само понятие вот этой бардовской песни, до которой, конечно, барды теперь еще, может быть, и не дотягивают, потому что там были воины, и вообще это отдельная история. Реальная, глубочайшая история самого духа авторской песни и песенной литературы, конечно. А что я могу добавить в двух словах?
Во многих и, наверное, во всех есть что-то похожее. Что-то похожее. Но дело в том, что, не будучи полиглотом, я не могу понять глубины этого творчества. Однажды я пел, один из немногих бардов, кто пел в Тайване, в Тайбэе. Я выступал перед вот тайваньскими китайцами. И там были журналисты, там были разные люди. А вот были понимающие язык русский. А кто-то, значит, там несколько переводчиков, которые нашептывали о чем. Вот. И еще в других странах, да, люди задают вопрос, а как вообще об этом можно петь? У вас темы такие. Дело в том, что песни, как я понимаю, в других национальностях, да, в других народах, это песни гаучо, да, песни ковбойские, да, вот у французов шансон французский. Это все прекрасные песни, потрясающее творчество, но они, по большему счету, они не столь глубоки, не столь... Понимаете,
есть,
да?
Пронзительные тоже.
Вот, есть, конечно, есть, но вот это удивляет. Мне кажется, есть вот это отличие. Но я еще раз говорю, то, что я не понимаю, я об этом не могу рассуждать. И не могу коллекционировать. Я не могу любимому человеку вот на полной отдаче, с полным серьезом спеть что-то на другом языке.
Когда мы начинали вот музыкальное вещание, мы делали так. Английские песни переводили, и диджей перед песней вкратце говорил о чем-то песне. Но когда мы взяли вот этот гнилой поп, извините, английскоязычный, мы просто их просто выкинули, потому что это вся 99% это ниже пояса, это пошлятина совершенно.
Ну, есть такое, да. Битлз лучше слушать, не зная английского языка. А зима, поедем по зиме. Прилетают снегири, веток лапками касаясь, никого не опасаясь, на верхушке двух рябин, их рубиновый мирок, незатейливые игры, где рябиновый пирог мы по осени настригли, лишь одну оставив гроздь красногрудому семейству, и они, как повелось, прилетели нынче вместе, и мы смотрим закон, и сбиваемся со счета на деревья, на балкон, птицы падают с полета, словно яблоки в саду, словно бусины на шее, эти птицы на ветру. И в морозы хорошеют.
Кормлю, подкармливаю живность эти вот летающую. Угу. Подходит ко мне очень молодой. Почему я говорю, что умирает интеллигентность? И очень умный человек. И говорит мне совершенно правильно, я биолог, научные вещи. Вы, говорит, кормите орнитоз. Это летающие крысы, которые разносят для наших детей орнитоз. Он сказал научную вещь. Ну, разве он интеллигент?
Ну, ему стоит посочувствовать. Он так видит жизнь, что я могу сказать. Ну, все по-разному видят жизнь и относятся. Поедем на нашу тему. Мы скармливаем птицам 6-7 6-килограммовых мешков семечек за зиму. Так что нормально. Вот. Ну, вот, собственно говоря, или вы хотите, чтобы я подряд что-то вам спел? Ну, давайте еще что-нибудь спою.
Да, я думаю, что опять.
Давайте я вам спою.
Потому что другой программ прошло. Гитара согрелась.
Давайте я вам расскажу тогда про Киргизию чуть-чуть. Альчики – это такие косточки в бараньих ногах, в которые играют пацаны в Киргизии. Арыки – это такая растительная система, чтобы деревья питались водой. Все остальное в этой песне абсолютная правда, особенно насчет купюр. Я там про купюры. Купюры – это денежные, да, знаки. Я самый младшенький, поэтому начну. Не стариной тряхну, а юностью качну. Достану весь свой песенный запас. Как визбор пел, пора подумать мне о вас. Итак, Бишкек, я в нем прожил 17 лет. В апофеоз коммунистических побед. Мой город Фрунзе, мой младенческий причал. Второй роддом, ты помнишь, как я закричал? Ты помнишь, как мне было сладко в те года? И папа молод был, и мама молода. Арыки, альчики, соседские дворы. И дни, как мальчики, летящие с горы. В 5 лет свой первый детский юбилей. Нашел я клад, купюру в 25 рублей. И мне в награду за советские рубли. Отец и мать в капусте братика нашли. Прости, Сибирь, тебя не будет здесь совсем. Мне было 3, мне стало 5, мне будет 7. Мой день вмещает столько слов и столько дел. И не мешает гормональный беспредел. Но есть предел всему и детству, вышел срок меня вести на первый жизненный урок. Цветы, улыбки, свежевыбеленный класс. Глаза, глаза, глаза друзей, я помню вас. Ну, здравствуй, школа, мой червонец золотой. Мой путь к стихам от запятой до запятой. Мой путь к любви от не хочу да не могу. Давай, пацан, учись, пацан, я помогу. Мой путь к любви от не хочу да не могу. Давай, пацан, учись, пацан, я помогу. Давайте я вам спою такую песню. Не свою. Мне бы очень хотелось, чтобы вы ее услышали. Замечательный автор из города Москва. Его зовут Александр Пинегин. Он пишет в основном детские песни. У него есть песни на чужие стихи и на свои стихи. На свои очень немного, а на чужие он пишет очень много песен на стихи Андрея Усачева, который написал про собачку, умную собачку Соню. Если вы помните такой мультик, такая книжка. Александр Пинегин, «Гречневая сказка». На крайнем-крайнем севере природе вопреки растет большое дерево из гречневой муки. Там гречневые яблоки природе вопреки. Там вот такое облако из гречневой муки. Там день и ночь без устали природе вопреки. Течет речушка шустрая из гречневой муки. Там гречневая девочка природе вопреки. Вплетает в косы ленточки из гречневой муки. Ай-да-да-да-да-да-да-да. Там гречневые бабушки природе вопреки. Пекут-пекут оладушки из гречневой муки. Там гречневые дедушки природе вопреки. Ведут-ведут беседушки из гречневой муки. По жизни этой гречневой, по гречневым местам, с
скучаю бесконечно я, как без меня и там. Да-дай, да-да-да-да-да-дай, да-да-да-да-дай.
Хочу развеять обычное заблуждение русских людей, что гречку любят только в России. В России любят плохую гречку. Об этом я узнал совершенно случайно, не был за границей в 90-х годах. Помните, огромные были посылки? Жил я в Усть-Илимске, мы голода не испытывали, но нам тоже дали две посылки, у нас было пятеро детей. Было немецкое масло, я впервые ел настоящее немецкое масло, и там была немецкая гречка. Во-первых, она белая, во-вторых, она крупная, и в-третьих, она разваривается в пять раз больше. Вот нашу положишь, и вот она так разваривается два раза, ну, три максимум. Ну, мы по привычке положили, а она вылазит, горшочек варит.
Это называется зеленая гречка,
да,
она не обработана.
Удивительно вкусная.
Такая песня называется «Кое-что о подводном мире». Однажды я задумался над тем, какие рыбы бывают через тире. Тогда на тот момент пришло вот три рыбы, и я, собственно, их и сделал участниками событий. А на самом деле их гораздо больше. И на сегодняшний день я в восторге от рыбы флейты. Я видел их, стоящих в глубине океана, в Таиланде, так вот, под скалами. Это очень красивые рыбы, и, к сожалению, их там ловят и кушают, и это очень странно. Красивых рыб кушать нельзя, мне кажется.
Рыба пила, сточила зубы и спокойно легла, на дно расквасив губы, как хорошо лежать на дне. О всех волнений в стороне, вот бы родиться камбалой и в океан не ногой. Рыба-игла сломала нос о скалы и залегла на дно с кривым оскалом, как хорошо лежать на дне. От всех волнений в стороне, вот бы родиться камбалой и в океан не ногой. Рыба-луна разбила морду о причал и до дна не дотянула, закричав, хорошо лежать на дне. От всех волнений в стороне, вот бы родиться камбалой и в океан не ногой. А вот камбала всю жизнь на дне, и вот была, не была, вдруг оторвала свой живот, хорошо бы мне туда, где беспокойная вода, там наверху в волнах, в волнах я позабавлюсь. Ах!
Сначала нам надо перестать есть друг друга, а потом уже каждый выберет, что он будет класть себе в меню. Для меня средний азиата по душе и структуре сложно думать о веганстве. Как бы я ни хотел, бывают разгрузочные дни. Жизнь так мала, надо реализоваться во всех своих человеческих качествах.
Ну, это ваша жизнь мала, мы будем жить вечно.
Да, а я уйду в природу. Природа вас переживет.
Я добавляю в эту шутку еще одну шутку. Возможно, Костя имел в виду, что его жизнь мала, в смысле, что даже если она вечность.
Да, это уже глубоко. Я согласился бы с этой мыслью. Ну, давайте. Друзьям, ушедшим и уехавшим, посвящение Дим Димычу Киржиманову, народному артисту России, замечательному актеру Томского драмтеатра. Сколько стоишь, столько значишь, сколько знаешь, ничего, жизнь свою переиначишь для себя, для одного. А в округе слухи, слухи, говорят уже не тот. Я не тот, и в Риме слухи стал пузат, как бегемот. Я не тот, и в Риме слухи стал пузат, как бегемот. Сколько лет, не знаю права, сколько зим, не сосчитать. Я все строил переправы, в счастье, счастья не видать. И становится непрочным круг редеющих друзей. Я не прав,
И, между прочим, тот, кто прав, уже не здесь. Я не прав. И, между прочим, тот, кто прав, уже не здесь. Я не прав. И я неволен. Правым правды не найти. Я одной любовью болен. И во мне ее мотив. Срывается в фальцете голос, правду отыскав. Мы все дети, 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 лишь с морщинками на лбах. Мы все дети, 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 лишь с морщинками на лбах. С сединою на височках, с ерундою в голове, с бриллиантами на мочках, с папироской на губе. Мы все дети и в начале, и в безудержном конце. Полунные глаза печали и улыбка на лице. Полунные глаза печали и улыбка на лице. Такая редко поющаяся. Пусть у вас прозвучит. Как ветер колокол качает над головою сентября, прощает нас и не прощает себя, и только лишь себя. За то, что видел, пролетая, за то, что был одним из нас, за то, что к югу гонит стаи, и нам обратно не отдаст. За то, что осень бесконечно обкрадывает нас теплом, за то, что вечное не вечно, за то, что всем нам по делу. Как ветер колокол качает над головою сентября, прощает нас и не прощает себя, и только лишь себя.
Это был Костин Мыльцев, это была программа, еженедельная авторская программа Ирины Ганцевич «Философия отношений». Я бы так назвал сегодняшнюю программу «Русский культурный код». Спасибо вам, что вы нам его напомнили. И если вдруг будет желание, то welcome.
Спасибо, спасибо огромное. Всем хорошего вечера и вообще хорошей жизни.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.